Братья, текст Святого Писания, который хочу прочитать, я его уже цитировал, но как напоминание прочитаю чуть больше, чем тогда, когда цитировал. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, я читаю с 3 стиха. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах». Мы с вами вчера рассматривали такую тему, как дом служителя. Какая там должна быть обстановка, какие наши взаимоотношения должны быть с детьми, как мы должны влиять на наших детей, и затрагивали другие вопросы. Ко мне вчера подошел один брат и сказал, мы больше, конечно, касались того, как относятся к нам, к служителям, как все это переносить, как к нашим семьям, как к детям. Вот. А как поступать, когда дети служителя поступают неправильно? Ведь таких фактов много. Есть служители, которые на это обращают внимание очень плохо, а может быть, где-то и своим детям, может быть, не то чтобы осуждают их, а где-то и дают повод им к верующим относиться не очень хорошо и неуважительно. Братья, такие случаи есть. Но я думаю, что мы очень много, во всяком случае, я так вспоминаю, немало мы и на наших конференциях, на наших братских общениях обращаемся к служителям, учим друг друга, напоминаем, наставляем, вот, насколько нам быть надо образцом, как нам надо воспитывать наших детей, как их содержать и так далее. То есть слово в основном к нам. И в этом плане уже немало сказано. Можно было бы сегодня сказать, братья, да, действительно, на нас великая ответственность и очень большая. И на нас люди смотрят. Я не планировал затрагивать этот вопрос. Не планировал. Хотя, может быть, только отчасти немножко хочу сказать. Эту тему я не готовил. Думаю, что она более распространена. Эта тема, и много раз о ней рассуждали. Ответственность на нас лежит. И если мы потакаем нашим детям, идем на поводу у них, защищаем их, вот, то мы пожнем очень крепко. Есть библейские примеры, есть практические примеры. Бог осудил дом Илии. И смотрите, как строго Бог поступил с ним. За то, что ты не обуздывал детей твоих, они поступали бесчинно. Народ возмущался, глядя на поведение детей Илии, Офни и Финиеса. А Илий, будучи первосвященником, их не обуздывал. И Бог сказал, какой будет результат его такого отношения вот, в служении к своим детям. Погибли его дети, и на потомство отразилось вот такое пренебрежительное отношение Илии к своим детям. Братья, это для нас серьезные уроки. Но я об этом не планировал говорить, потому что мы, как я уже сказал, мы об этом гораздо больше говорим. А вот некоторые вещи мы почти не говорим и не затрагиваем, которые я хочу затронуть, братья. Это отношение вот, верующих, народа Божьего к нам, к служителям, вот, и к нашим детям. И как выстроить правильные взаимоотношения, чтобы не было ущерба. Ко мне не один брат подошел, но с глубокой болью и скорбью. Говорит, то, что вы говорили, все это нас так близко касается, мы все это на себе испытываем. И это так, братья, я говорю из собственного опыта, что сам переживал, что видел, зачем наблюдал, и что исследовал, и как пытался найти на эти вопросы ответ в Священном Писании. Мне вопрос вчера задали. Это тоже касается этого, как бы сказать, нашего же служения. Брат подошел, говорит, как поступать мне в церкви? Я ответственный, у меня большая семья. Я часто бываю в поездках. Дома бывает из-за этого разлад. У жены огорчение, то она заболела, то с детьми плоховато. Я как бы на это сильно не обращаю внимания. Вот, понимаю, что я должен совершать служение, и я езжу. Братья, еще одну подчеркну вещь, о которой я говорил. Я всегда рассматривал, на сегодняшний день рассматриваю вопрос. Бог, церковь, потом семья. Я так старался выстроить взаимоотношения в моей семье и с супругой, и с моими детьми. Но при всей нашей занятости, при всей нашей посвященности Богу, мы должны учитывать наши семейные обстоятельства. Федор Владимирович Маховицкий, вот наш брат-служитель, старец, он мне говорил: «Геннадий, ты ездишь? Молодец, правильно, хорошо езди. Совершай служение, я не против, всегда тебя отпускаю. Но хорошо запомни, и запомни навсегда, за своих детей отвечать будешь ты. Не забудь про свой дом. И уделяй достаточного внимания для своих детей. Ответишь за детей ты». И он мне несколько раз об этом говорил, братья. И я это хорошо запомнил. Вот. И при всей нашей загруженности, братья, если мы недостаточно уделим наше внимание для наших детей, для наших жен, то последствия могут быть горестными. Я знаю ряд служителей, братья, может быть, их мало, но все-таки у них есть склонность как можно меньше обращать внимание на свою семью, им в тягость находиться в доме, но они с удовольствием будут у других. И в гостях побудут, и даже на благовестии побудут, и в другой церкви побудут, но в дом приехать им в тягость. Это очень плохо. Я беседую с детьми одного служителя. Я его хорошо знаю. Дети подросли, часть уже членов церкви. А один, вот уже мальчик уже подрос, ему 18 лет, он не член церкви. Он говорит: «Дядя Гена, вот объясните мне мое состояние. Я не хочу идти домой. Не хочу. Семья большая, у них 9 человек детей. Я не хочу идти домой. Я где-нибудь вот до последнего задержусь в гостях. Если есть возможность, я переночую. Вот. У друзей там своих, где-нибудь у верующих переночую. Но только не домой. Я, говорит, сам не знаю. И вот если я рано иду домой, там с молодежного иду или еще откуда-нибудь, я иду медленно, мне не хочется идти домой». Я-то ему не говорю истинную причину. Я его начинаю учить, вразумлять, думаю: «Господи, как он похож на папу! Как он похож на папу!» А сын не знает, что у него папа такой был, а я с юности его знал. По гостям ходил, вот, где есть возможность покушать, где есть возможность переночевать, остановиться, но лишь бы только не домой. И уже большая семья, и он служитель, уже отец служитель, и хороший человек. Он ездит, он участвует, и братья это видят, и видят, его и подключают, но ему не хочется быть дома. А жена там изнемогает, а семья большая. Дочь мне его жалуется. Я, говорит, вот знаете, Геннадий Сергеевич, она член церкви, почему мне дома так не хочется быть? Братья, уже как в крови все равно. Я увещеваю, говорю, что как это нужно, скреплять семейные взаимоотношения и все прочее. У них разлад. Каждый сам себе помолился, и все это. И дети верующие, частично вот дети хорошие. А у них вот такое вот настроение. Папа, братья, мы должны любить наши дома. Нас должно тянуть в наш дом. И нам надо создавать атмосферу, вот, даже если мы редко бываем, чтобы нам дома было хорошо. Нас там ждут, нас ждет любимая жена, мы приехали, принесли ей радость, что мы приехали. Я, братья, думаю, что сделал ошибку в своей жизни однажды. Вот как раз с этим вопросом. У меня должен был родиться 5-й ребенок. Буквально вот в считанные дни, завтра, послезавтра. Я отвез жену в Эстонию, там у меня родители. Вообще моя жена с Баку. Вот, но они переехали в Эстонию, там мы познакомились, поженились в Петербурге, тогда Ленинград был. Вот, но я туда отвез, у нас там был дом. Дом был в лесу, хутор был. И недалеко там жили родители моей жены. Я ее туда отвез. Я говорю, тут родители присмотрят. У меня там уже не первый ребенок рождался. Я к родителям отвозил, потому что я был в основном в поездках. И у меня несколько детей рождались без меня. И она смотрит на меня, Гена, мне так тяжело. Говорит, не уезжай. Побудь со мною, не уезжай. Я говорю, я все вопросы решил. Уже в Латвии, ну, город Валга делится на две части, Эстония и Латвия. Город Валка, это Латвия. Там у нас работает сестра. Она сама вот акушерка, член церкви. Уже все вопросы, говорю, у меня решены. Тебя там встретят, она тебя примет, ты уже там на записи. Все будет нормально. Я уже позаботился, не уезжай. Папа приедет, отвезет, все будет нормально. Не уезжай. Я говорю, я не могу, я поехал. Мне нужно. А у нас было организовано благовестие, в принципе, там были братья, и там был служитель. Но они меня очень попросили, чтобы я принял участие. Время было такое, знаете, начало перестройки, нас еще там гоняли, и как раз на этом благовестии милиция пришла, палатку там разбирали. Я говорю, нет, я поехал. Я уехал. Конечно, я уехал с неспокойным сердцем, я оставил жену одну. Я поучаствовал на благовестии активно, я никому ничего не рассказал, не подал даже повода подумать что-то. Все было хорошо, хотя у меня на душе было очень плохо. Ну, я улыбался, все с братьями нормально, закончилось благовестие, жена меня дождалась. Но я сильно заболел. Братья, я приехал, у меня лицо было неузнаваемое. У меня было столько простуд, высыпали, обычно на губе, там одна-две, а тут у меня и на щеках, в общем, лицо было страшное. Я в таком состоянии приехал. И как раз надо было везти жену в роддом. Я только приехал вот к этому моменту. Приехал я сильно, сильно больной. И я ее повез. Я повез ее в роддом, с которым у меня была договоренность. Вот. Ну, с нашей сестрой. Мы приезжаем в приемное отделение. Выходит врач. Вы, говорит, откуда? Я говорю, да с Ленинграда. Поезжайте в Ленинград. Вы, говорит, чего сюда приехали? Да, говорю, вы что? Говорю, у меня все уже, срок, пятый ребенок. Мы вас принять не можем. Я говорю, как так? Сестра стоит там, бледный выскочил, главврач, впрочем. А началось уже это национальное, знаете, обострение, русские, эстонцы и все прочее. И он как встал вот так вот. Нет, и все, не примем. Да, говорю, вы как не примете? Пятый ребенок, он сейчас родиться должен. Мы не можем принять. Братья, ну что, спорить не будешь здесь? Я, значит, в машину... В другой роддом, уже в Эстонию. Ну, там у меня уже двое детей родилось. Знакомое тоже место. Я уже вот этот дом знаю. Приезжаю туда. Вот. А там ремонт. Ремонт. И маленькое отделение работает. И вышла тоже, знаете, эстонка на ломаном русском языке. Сразу же они на эстонском заговорили все. Вот. Мы вас принять не можем. Ну как не можете? У меня вот сейчас ребенок уже родится в машине. Не можем принять и все. Как, езжайте в свой Петербург, Ленинград езжайте. Говорю, да вы что? Езжайте и все. И дверь закрыли. Братья, я за 80 почти километров, как я ехал со своей женой, это надо было в Выру ехать. Где-то, наверное, около 80 километров от города Валга. В общем, у меня ребенок чуть не родился в машине. Тот роддом, хорошо еще мой брат, свояк был, вот, в машине, мы просто мою жену внесли. Мы уже никого не спрашивали, прямо туда, знаете, влетели и все. Там поняли уже критическая ситуация. У меня родился ребенок, братья. И родился ребенок нездоровым. В полтора года он только научился немножко ходить. В постоянном таком страхе, что он как оставленный. Вот за маму, он уже подрос, за маму держится, никуда от нее не отходит, все чего-то боится вот так вот. Он уже большой ребенок, и до сих пор у него проблемы. Хотя хороший мальчик и все прочее. И я все вспоминаю, как меня жена просила, побудь со мной сегодня, не едь. Нет, мне служение дороже. Братья, я думаю, что я поступил плохо. Обошлись бы там братья и без меня. Это не такая ситуация, что надо все бросать и надо было ехать. Но где-то нам надо обращать внимание, братья, на наших жен, на наших детей. Потому что бывают последствия, которые исправить очень тяжело. И отпечаток накладывается и на семью, на жену, на нашу. Может отпечаток наложиться на детей. И поэтому, братья, конечно, мы должны быть посвящены Богу. Конечно, служение в первую очередь. Но подумайте о своей жене. Какая будет польза от того, что вы поедете? Насколько оно принесет общую пользу? В этих вопросах не забудьте про свой дом, братья. При всей нашей загруженности, Вот, при всех наших важных вопросах, которые мы решаем, забывать про детей, про наш немощный сосуд, оставшийся дома, братья, нельзя. Нельзя. И с другой стороны, братья, быть только в доме, заниматься только семьей, вот, и не выполнять того, что мы приняли от Бога, как сегодня прозвучала мысль, смотри, чтобы тебе выполнить служение, которое ты принял от Господа. В этом тоже очень большая опасность. Мне однажды передала сестра, я ее очень хорошо знаю, мы вместе росли, много воспитывались вместе. Она вышла замуж за одного брата, но она решила создать другой уклад своей жизни. Она привязала к себе мужа, а он очень способный. Он был у нас ответственный за детское служение, привязала к себе мужа и никуда его не пускала. И однажды она мне передала через одного человека, он ко мне подошел и говорит, ну, назвал ее имя, и говорит, тебе передала. А мы немножко родственники, очень-очень дальние. Передайте Геннадию, пускай лучше сидит дома и воспитывает своих детей, нежели разъезжает по стране. Ну, я говорю, спасибо, конечно, я буду стараться воспитывать своих детей. Но служение оставлять не придется, я буду дальше продолжать служение. Ездил я много, дома я бывал не так часто. Но, слава Богу, у меня вот 5 членов церкви. Вот. А в той семье тоже выросли дети. Почему-то их только 3. Хотя мы почти так, возраст у нас небольшая разница. Все в мире, причем не просто в мире. Один сидит в тюрьме за наркоманию, другой ведет беспутный образ жизни, 3 мальчика. Вот. И вот люди, которые посвятили себя для служения только в своем доме и занимались только своими детьми, мало того, что сами живут плохо, и детей всех своих потеряли. Так что это бывает, братья, и такие вещи. То есть мы должны совершать служение нашему Господу, но не должны забывать и про наш дом. Ну, это коротко, братья, так вот по тому вопросу, который был поставлен. Апостол Павел перечисляет, в каких обстоятельствах ему приходилось совершать служение. Это достойные качества служителя, которые проявлялись при этих испытаниях. Братья, но последнее, в тех стихах, которые я прочитал, он говорит так. «В чести и бесчести, при порицаниях и похвалах». Нам приходится, братья, и придется совершать служение и при порицаниях, и при похвалах. И надо быть к этому готовыми. Не все хвалили апостола Павла. Он мог выслушивать упреки в свой адрес, недовольство, оскорбления, вот, и, может быть, даже поношение. Кто-то его уничижал. И даже это было среди верующих. Братья, если такие апостолы подвергались иногда, вот, ну, как бы сказать, со стороны верующих критики или какого-то недовольства, и Павел мог с болью писать об этом, вот, с глубокой болью в сердце, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, и он это всесторонне доказывал, я менее любим вами, он не смог, вот, может, вызвать в них столько же любви к себе, сколько любил их сам. Братья, хотя мы должны достигать любви, вот как я уже эту мысль затронул, но все равно мы должны любить больше наших братьев и сестер. При порицаниях и похвалах. Есть, братья, два крайних положения, в котором мы с вами оказываемся, или 2 крайних подхода к нашему служению, или взгляда на служение, которое мы совершаем. Но я больше говорю о пресвитерах, об ответственных, может быть, за церкви. Хотя, может быть, это касается и активных проповедников. Братья, первое – это завышенное отношение к служителям. Завышенное отношение к служителям, не требование. Вот, и заниженное. В чем это выражается, братья? В сугубом почтении. завышенное отношение. Ну, например, подходит ко мне одна сестра. Ну, сестра, не сестра, обращенная уже женщина, старенькая, падает передо мной на колени, хватает мою руку и начинает ее целовать. Геннадий Сергеевич, как я вам благодарна, как я, сестра, говорю, что вы делаете, встаньте немедленно, поднимаю ее. Она опять на колени, я говорю, встаньте. Не надо этого делать. Я его посадил, давайте побеседуем. Но она вспоминает там, какую я ей помощь там оказал духовную, как позаботился, как домой там приехал, за внука там попереживал и все. Как вы вот обо мне позаботились, сестра дорогая, давайте с вами договоримся, никогда так больше не поступайте. Ну, хотите сказать, подойдите, мы с вами побеседуем, помолимся, наедине где-то вот так выразите свое чувство благодарности. Но ни в коем случае не так. Я это не принимаю, сестра, не принимаю. И руки вам не дам для целования. Так относиться нельзя. Это, братья, вот, как бы сказать, сверх такое почтение служителям. У нас это не распространено, как правило, братья, в нашем евангельском направлении. Это сильно распространено в православной церкви. Там чинопочитание на самом высоком уровне, братья. На самом высоком уровне. Это крайность, я считаю. Но у нас другая крайность, братья. Это как раз заниженное отношение у членов церкви к служителям, к их семьям. Заниженное, братья. Мы об этом говорим мало, но я сегодня говорить об этом буду. Вот. И думаю, что, братья, есть определенный урон от этого, и нам где-то общими силами надо будет это поправлять. Мы не имеем права поставить себя на такой пьедестал, чтобы кто-то вставал перед нами на колени, кто-то особо непонятно сугубую честь нам оказывал сверх таких вот вещей, сверхдуховных, в кавычках можно сказать, вплоть до целования рук. И в то же время, братья, авторитет служителей сегодня вот, у нас слишком унижен. Вот такое, знаете, немножко понебратство какое-то, знаете, развивается. Я приведу примеры, и мы с библейской точки зрения расскажем. Я даже хочу сказать, что мы нарушаем регулярно и постоянно одну заповедь, которую нам надо будет поправить, братья. Вот. Потому что я думаю, что будет нанесен нам урон. Я попал однажды в больницу, братья. Опять почечные колики. Братья, я бы пожелал, чтобы никто их не испытывал. Никто их не испытывал. У меня уже несколько приступов было, но я рад, что они у меня были. Ну, я вот оказался в больнице, а положили меня в больницу, и там уролог верующий, я его знаю, правда, он с регистрированной церкви, он ко мне очень хорошо относится. Он говорит, Геннадий, тебя определили в палату, где лежит известнейший священник. Вас там будет двое. Вот, к Василию Васильевичу мы вас определили. Я говорю, ну хорошо, определили. Значит, определили. Я поднимаюсь в свою палату. Лежит дедушка, ему 66 лет, с такой бородой белой, икона так на стене. Я захожу, говорю, здравствуйте, Василий Васильевич, я уже осведомлен о вас. Вот, очень рад, что с вами можем познакомиться. А он такой добродушный, заходите, заходите. Как вас зовут? Ну, я так присел на стульчике. Меня Геннадий. Вы знаете, а я пастор церкви. Он говорит, какой? Я говорю, баптист, евангельских христиан-баптистов. Да? А вы, говорит, к регистрированным относитесь или к совету церквей? Я говорю, к совету церквей. О, говорит, о, знаю, знаю, молодцы ваши братья, молодцы. И начинает мне рассказывать. Но я, говорит, тоже не из красных священников. Я, говорит, из белых. И начинает рассказывать, как он пострадал в свое время. У него большая семья, значит, 5 человек детей у него. Братья, и мы с ним так много беседовали. Вот. Ну, тут время пришло, значит, пришло время, и нам приносит кушать. И расставляет на столы. Ну, батюшка на меня смотрит. Я говорю, вы знаете, Василий Васильевич, я перед едой молюсь. Он говорит, и я тоже. И сидит так, пищу крестит. Я говорю, а я помолюсь по-другому. Ну, и встаю и прошу благословения на пищу. А он на меня так смотрит. Значит, смотрит. Я попросил вслух благословения, чтобы Господь благословил пищу во имя Отца и Сына Святого Духа, помолился, но он ничего не сказал. Мы так с ним сидим, кушаем, беседуем мирно. Потом говорю, я пойду помолюсь. Встал на колени, молюсь. помолился. Геннадий, а чего ты на коленях молишься? Я говорю, да, у меня такая привычка молиться на коленях. А он молился, оказывается, стоя на колени и вставал перед иконой. Но, братья, я бы мог долго рассказывать, не в этом вопрос. Ну, мы так с ним очень вежливо беседуем. Вот. Он мне, между прочим, знаете, какую вещь рассказал? Он говорит, еще за несколько лет до перестройки нас вызвали в Москву. И я, говорит, был в этой делегации. Нас, говорит, завели в комнату в Москве. И говорит, святые отцы, скоро начнется перестройка. Все в стране поменяется. Так что ждите перемен. Вот. А мы, говорит, уже все масонские вот эти документы изучили между собой. Там. Мы, говорит, знаем откуда, что и к чему. Говорит, там это все, он там не сам рассказывал, насколько все повязано. Вот так что, говорит, перестройка нас врасплох не застала. Говорит, мы знали, что она придет. За несколько лет до начала перестройки. Ну, братья, я наблюдал такую картину. Приходит его жена, между прочим, прилично очень одетая. Она подходит к нему с таким благоговением. Не только как к мужу, а как знаете, как к служителю. Он, садись, дорогая, садись. Она раз присядет около него так почтенно. Они так побеседуют мирно. Вот, все. Как там дети, как там дом? Это все нормально, батюшка, там все хорошо. И уходит. Я говорю, Василий Васильевич, кем она работает? Уборщицей. Зачем ей, говорит, на другой работе работать? Она уборщица, исправляется, у нее 5 детей, надо быть дома. Дети у вас верующие? У меня дети все верующие. Вот. Он мне рассказал, как он бесов изгоняет, там и все прочее. К нему посетителей очень много приходило. Братья, я, знаете, выхожу в коридор, допустим, немножко походить. Ко мне люди. Как вам повезло, как вам повезло, с отцом Василием лежите. Что он хоть рассказывает? Знаете, меня там обступают. А люди даже боятся туда заглянуть, в палату, понимаете? Отец Василий входит, они все благоговейно сразу же, там в основном православные, там коридоры весь выстраиваются. Отец Василий вышел, и они перед ним прямо голову все склоняют. Ну, вот. Как вам повезло, с отцом Василием вместе лежите. Я замечаю, как к ним приходят, братья. Приходят. Вот приехали священники, монахи, по всей видимости, приехали, с Вологды. Ну, там большой монастырь где-то, приехали с Вологды. И вот они заходят, стук, войдите, войдите. И вот они так робко входят, такие бороденки еще жиденькие, и благоговейно к отцу Василию идут. И все по одному становятся на одно колено перед ним. У него так рука лежит, они так руку поцелуют ему. Вот, и встают. Все раз, эта процедура у всех так, садитесь. И они так раз, все как ягнятки сели. Так, и он начинает с ними беседовать. И они слушают, он их расспрашивает, они, да, святой отец там. Вот так головами кивают, бородками своими, вот и с таким благоговением. В общем, они побеседовали, они навестили. Ну, благословит их, они поднимаются только по разрешению и уходят. Потом заходят такие, знаете, солидные дяди. Солидные дяди заходят с бородами такими уже мощными. И заходят точно так же. Ну, видать, уже ранг такой высокий у них. Вот, немножко они по-другому себя вели. Вот. Ну, тоже так почтенно остановились. Он говорит, садитесь. Они присели. Он говорит, а вот это, говорит, пастор Совета Церквей. О, говорит, слышали эти святые отцы тоже. И он начинает рассказывать про нас. И рассказывает так хорошо вот им. Про меня рассказывает так. Мне даже приятно. Вот. Думаю. И так один за другим. Вдруг, братья, бах, дверь такая, знаете, шумом. Как раз святые отцы сидели. Влетает брат наш. Сумка такой, Геннадий, привет. Ну, а он так. Так, братья, только не смеяться. Ну-ка, тихо. Привет. Ну, а он больше, наверное, чем, ну, около, в 2 раза почти младше меня. Так сумку небрежно на койку священника. Они там как раз сидели, раз так бросил. А это, говорит, что такое, икону заметил. И пальцем так, знаете, святые отцы так посмотрели. Вот. Ой, говорит на них. И сразу же с ними в спор. Братья, я не знал, куда деться. Я его за руку, пойдем в коридор. Начинаю говорить, Эдик, ну ты зашел, ну, начинаю там ему объяснять, мне так стыдно, неудобно, ну, мы с братом побеседовали, ладно, это брат. Прошло время, все посетители ушли, Василий Васильевич говорит: Геннадий, это твой брат по вере? Я говорю: да, мой брат, член церкви. Ах, ваши, у вас и паства, и качает головой. Ах, у вас и паства. Я говорю: Василий Васильевич, я вам сейчас расскажу. Вы знаете, вот этот человек, он очень плохо себя вел в Петербурге. Очень плохо. Он натворил тут дел, и он скрывался, в принципе. Скрывался, он уже уехал в Петербург, потому что он был уже под следствием, под розыском. И он попал на наших верующих в Москве. Вот. Ему дали наш адрес. И он вернулся в Петербург и приехал ко мне домой прямо с адресом. Пришел на наше собрание и покаялся. Говорю: у него ни профессии нету, ни образования толком нету, нигде он не учился, вел плохой образ жизни вел. Но Бог его изменил. Он оставил все греховные дела, все греховные связи, все преступления, все группировки оставил. Он стал христианином, но он еще человек невежливый. Он еще не научился элементарным вещам, он еще младенец. А, тогда понимаю. Ну, братья, я-то вот этим маленьким примером таким хотел показать, что отношение наших членов церкви, вот, в противовес православным, оно более занижено, чем это должно быть. У нас должно быть особое почтение друг к другу выражено. И как уже мы на протяжении этого времени слышали, какое у нас отношение должно быть к людям старше по возрасту, особенно к седовласым. И это Писание так учит, как мы должны относиться. Братья, но Писание учит нас, как члены церкви должны относиться к служителям. И есть определенная разница. Да, мы все общее священство. Правильно, мы все спасенные во Христе Иисусе. Но кому честь, тому честь. И к служителю тоже Писание учит, как члены церкви должны относиться. Братья, относятся к нам плохо. Часто так бывает. Вот приводил примеры еще, привожу, что мы под особым наблюдением, и члены церкви гораздо к нам требовательнее и к нашим детям, что и портит наших детей, и нам приносит страдания. Вот буквально я сюда уезжал. Кстати, братья, какая моя реакция? Какая моя реакция? Когда к детям моим верующие, может быть, даже и проповедники, а иногда и служители, несправедливо относятся. Вот какая моя реакция на эти вопросы? Значит, я постараюсь ответить. Как я поступаю, братья? Пока думаю, что поступал правильно. Думаю, правильно. Я, может быть, научился это от родителей. Значит, я ни одного случая в своей жизни не вспомнил, ни одного, чтобы мои родители когда-нибудь, при каких-нибудь обстоятельствах, про кого-нибудь говорили плохо. Особенно в отношении служителей. Никогда при детях. Я думаю, что их немало огорчали моих родителей. Я, когда подрос, узнал, как их огорчали. Вот. Некоторые вещи я хорошо помню, как их огорчали, но я им тогда значения не придавал. Вот. Но я знаю, как огорчали моих родителей. И они никогда ни про одного человека не сказали плохо. И мама, и мой папа. До конца своих дней. И, может быть, где-то я впитал это. Я уезжаю сюда, вот в воскресенье был на собрании. Мы так сидим. Моя жена, дети тут меньше, тут еще там родственники некоторые. Вбегает мой сын в негодование. Папа, до скольки это будет продолжаться? С этого диакона уже пора принимать к нему меры. Я говорю: сынок, что случилось? Успокойся. Да что это такое? И знаете, он такой возмущенный, сын мой. Я говорю: что случилось? Моя жена, он рассказывает про свою невестку, сидит, говорит: ну так получилось. После собрания, ну там у нас кухня, там кормят детей, столовая. Значит, ну все уже покушали, говорит, а он не хотел кушать. Вот, никак было не покормить. А тут вдруг как раз вот начал ребенок кушать. Ну, еще маленький. И она сидит, его кормит. И вдруг заходит диакон и говорит: так, всем быстро выходить. Все, время закончилось, сейчас будем убирать столовую. Быстро выходить. Она сидит, кормит. Тебя что, это не касается? Выйдите с кухни. Она говорит: вы знаете, ну, сейчас я докормлю, потому что он нигде кушать не будет. Выйдите с комнаты. Выйдите со столовой. И она вышла, заплакала там. А тут ее муж, мой сын. Вот, что такое? И они в такое негодование. И ко мне. А тут народ. Дети мои еще сидят. Папа, как это можно? Разве ты когда-нибудь так поступил, мне сын говорит? Мы даже это представить не можем. Я говорю: сыночек, успокойся, сыночек. Давай, говорю, поговорим. Я говорю: ну, знаете, дьяк у нас очень хороший. Он человек требовательный, строгий. Не у всех такие качества есть, как у него. Вот. Представляешь, Костик, вот Бог допустил в твоей жизни такой случай, это чтоб ты таким не был. Вот тебе больно? Вот будь аккуратный с людьми, будь аккуратный. Ну, ты его пойми. Вот представь себе, сейчас 350 человек где-то у нас. Кончилось собрание, такая суета, детей много, тут 250 человек, кто там, кто... Ты знаешь, как диаконам тяжело? Вот когда мы тебе руку положим на диакона, ты будешь лучше поступать, мы посмотрим. Я смотрю, это самое так раскис, размяк, тут уже начались улыбки такие, все развеселились. Братья, мы свели это, знаете, так этот инцидент свели просто, ну, как такой интересный случай. И все успокоились. Я потом с диаконом где-то поговорю, но аккуратненько. Но детям ни в коем случае. Ну и представьте себе, если бы я поддержал сейчас своего сына, пошел бы выяснять отношения, во что бы все это вылилось. Мне надо убрать сейчас из сына эту горечь убрать и авторитет диакона сохранить. Он мой брат. Мне с ним сотрудничать. Я не имею права с ним поссориться или где-то на людях показать какую-то нашу размолвку по каким-то вопросам. Это только уже в кругу служителей мы будем разговаривать. Аккуратненько, осторожно, с почтением друг к другу. Братья, и у меня вот так вот старался я всегда такой подход иметь. То есть я никогда в своей семье не позволял. Иногда прорывалась я хуже, чем мой отец, признаюсь, хуже. Прорывалась. Но я себя сразу же обуздывал. Ни про кого не говорить плохо. Братья, и это очень положительно на детей влияет. Очень положительно. Я думаю, что, может быть, мои дети этим сохранились. Вот от этих скандалов. Они в свой адрес столько несправедливости, братья, испытали. Вот вы, как служители, особенно пресвитера, вспомните, когда вы ваших детей принимали в члены церкви. Какие требования к нашим детям, и какие требования просто людей, которые пришли, вот, рядовые, может быть, члены церкви. Насколько сразу же завышенные требования. Моей дочке, вот ей 16 лет, скоро 17 будет. Она в этом году приняла крещение. Приняла крещение. Вот она стоит на членском собрании. А я ее отодвинул. Она весной хотела принять крещение. Я говорю: Яночка, пока повременим. Пока повременим. Ничего, доченька, я знаю, что ты чуть-чуть попереживаешь. Но я тебя даже на членское собрание ставить не буду. Хотя я полагал, что... И видел, что ей можно преподать крещение. Ко мне подходит одна сестра. Геннадий Сергеевич, я слышал, что ваша дочка собирается крещение принимать. А сестра не имеет семьи. Ну, она уже в таком солидном возрасте, чуть помладше меня, не замужем. Я говорю: да. А сестра занимается с детьми. У нее опыт большой. А может ли ваша дочь принять крещение при таком состоянии? Я говорю: а у тебя какие претензии? Как ваша дочь вела плохо себя в детском лагере? Я говорю: ну, расскажите, я особо не слышал. Расскажите. Она себя очень плохо вела. Я говорю: понимаю, скажите, в чем? Вспоминает. Вы знаете, как она смеялась в лагере? Я говорю: как смеялась? Она сама смеялась, еще и другие смеялись из-за нее. Я говорю: вообще она жизнерадостная у меня по характеру, я этому рад, говорю, что она. Мы иногда и вместе посмеемся. Вот. Я считаю, что это неприлично. Я говорю: ну, это же года два назад было. Больше-то она в лагере не была, около 2 лет назад. Ну, ей было тогда 14 лет, сейчас ей скоро 17. Вот. Но я буду против. Ну, хорошо. И я знал, что, знаете, так вот, это болезненно будет для моей дочери. Болезненно. Я говорю: Яночка, кое в чем тебе надо поправиться. Я и слова не сказал. И никому не говорю про это. Я говорю, тебе в кое-чем надо поправиться. Вот замечено, ты слишком веселая бываешь. Ну, я с ней побеседовал, там она... Ну, она действительно такая. Вот. И... Но я рад, что она такая открытая. У меня дочка очень открытая. Она может спокойно и со взрослыми. А она мне такие интересные вещи рассказывала про наших преподавателей, что я и сам улыбался. Говорит, невозможно было не смеяться, папа, невозможно. Ну, вот пример и приводит. Наша сестра вот такая-то привела, говорит, с собой кота привезла и в нашу палатку поселила. А мы все этой кошки боимся. Вот. А сестра сказала, я приехала в лагерь в качестве воспитателя, вот, а кота негде оставить. Она нам в лагерь перевела и говорит, и в нашу палатку. И этот кот наш смешил. Вот. Ну, говорит, так вот получилось. Ну, вот такие. А больше-то никаких замечаний не было. Ну, я и отложил крещение. Ну, осенью все так вижу, что все вроде бы проходит. Ну, будешь принимать крещение. Это вот буквально не так давно. Членское собрание. Она прошла. Так никто не возразил, все прошло. Домой приходит расстроенная. Чуть не плачет. Я говорю, Яна, что случилось? Папа, как я завтра буду крещение принимать? Я не знаю даже. Я говорю, а что случилось? Ты знаешь, только кончилось членское собрание, подходит ко мне одна сестра. Сестра в возрасте, постарше меня, тоже не семейная. Говорит, я с тобой хочу поговорить. Она говорит, да, пожалуйста. И так доверчиво пошла с сестрой. Сестра ее заводит в комнату, дверь закрыла. Ты говоришь, что так вырядилась? Перед братьями себя показать свою красоту? Она так перепугалась, она говорит, а я, говорит, себя вообще красивой не считаю. Нет, нет, это ты специально так вырядилась. В общем, отсчитала ее. Она говорит, папа, а как я одета была? Я говорю, да вроде нормально. Вот. Я говорю, ты знаешь, доченька, она тебя очень любит, эта сестра. И она так зорко за тобой наблюдает, чтобы ты хорошая была у меня дочка. Ну, может быть, что-то и надо тебе поправить. Давай посмотрим, что можно поправить. Братья, и я ее расположил к этой сестре. Я говорю, давай, что-то будем огорчаться. Я ж тебе замечания не сделал, а я сам думаю. Я пресвитер, она стоит. Ну, сестра, ну, подойди ко мне в крайнем случае. Как можно завести в сторону... Значит, и делать такие наставления, вопреки моим пониманиям даже. Но у нас люди так делают, братья. Я сколько раз убеждался, что мерка или планка к детям служителей намного завышенная у народа Божьего. И дети от этого страдают, братья. Но нам надо, как пасторам, вот сохранить, братья, вот взаимоотношения наших детей с членами церкви, чтобы у них не начало вырастать огорчение. И если только мы в наши дома придем, братья, и выслушаем наших детей, их обиды, огорчения, и начнем их поддерживать, их им поддакивать и судить наших братьев, мы не приобретем, я думаю, мы потеряем. И этого делать нельзя. Нам же работать все равно с этими братьями и сестрами, пускай бездуховными, плотскими, там, крикливыми иногда, такими, знаете, раздражительными, недовольными, плаксивыми. Ну, каких только членов у нас в церкви нету, особенно если церковь большая. У нас всякие есть, братья. И нам надо с ними нянчиться. И нам надо их сохранить, и наших детей не потерять, братья. И поэтому вот нам надо это все учитывать, братья. Я из своего опыта, как я подходил, и старался эти взаимоотношения вот так вот отрегулировать между моими детьми и членами церкви. Но я старался никогда повода не дать моим детям, чтобы они настраивались на членах церкви. Мне один сын не выдержал однажды. Я также вот его немножко так охлаждал, его пыл. А у меня, братья, ведь сыновья. У меня семеро сыновей. Вот, а сыновья дело такое сложное. Вот, сложное. Вот, и я его так пыл охлаждал. Он говорит, папа, ты всегда всех оправдываешь. Я говорю, сынок, ну я же и тебя не виню. И вас не виню. Но я просто ищу, как выйти с этой ситуации. А зачем нам сейчас друг на друга настраиваться? Какая будет польза? Ты пойми других. Вот давай мы проверим, сколько мы ошибок делаем. Как мы поступаем неплохо. Ведь действительно люди иногда и справедливо огорчаются на нас. Справедливо негодуют и недовольство проявляют. Точно как ты. Так бывает. Так давай будем снисходительны к людям. Братья, и вот так, когда умиротворяешь, лучше получается. Я хочу сказать еще из области своего воспитания по тем вопросам, которые стояли. Братья, я тоже был занят служением, а дети у меня подросли, старшие сыновья. Я понял, что сейчас я их могу потерять. 16 лет, начинается 17-летний, они начали шалить. Там какие-то группировки во дворе образовываются тут. Ребята меня на улицу потянули, и я сказал, стоп себе. Вот. Ездишь ты, Гена, ездишь, но вспомни слова Федора Владимировича. За деток будешь отвечать сам. Братья, и я ограничил себя, ограничил в поездках. Я занялся своими детьми. Как я занялся, братья? Я стал больше им уделять внимание. Я понял, сейчас этот переломный момент упущу, значит, мне потом будет не наверстать. Полный контроль. Дети со школы. Так, ребята, мы сегодня едем. Я сегодня вас повезу в зоопарк. Я выбирал такие интересные моменты, не греховные, но где я могу быть со своими детьми, где я могу с ними общаться. Их по мороженому куплю, на Петропавловскую крепость свожу их там. Потом поедем за город. Ребята, поедем за грибами. Вот. Лишь бы оторвать сейчас их вот от всех вот этих уличных там дел. Вот. Работой загрузить на молитвенный дом. Я заметил, что мои дети, когда я с ними работаю, гораздо лучше работают, чем я просто дал задание и уехал. Вот. Думаю, надо так побольше. Но, внимание, каникулы. Я приезжаю домой, братья, я на каникулах занят. Своих детей в машину. Так, ребята, мы едем в Тулу. Потом поедем в Новомосковск с вами. А у меня там дела, ну, приглашение, где мне надо быть на общении. А я детей туда с собой везу. Будете со мной. Я буду занят, но вы там будете. И, братья, знаете, как мне это помогло? Как помогло? Мне старшие говорят, папа, мы не знали, что у нас такое братство. Я их начал с собой возить, старших. Мы не знали, что у нас такое братство. Они познакомились там, в Москве познакомились, в Туле там, в Новомосковске познакомились, в другое место, там познакомились, контакты завязались. У них и до сих пор хороший контакт. А потом все поперекаялись. А потом уже крещение приняли, и мне легче. А когда старшие обратились к Богу, крещение приняли, следующие начали уже за ними. Старшие уже над ними, знаете, они так у меня немножко такие тоже крепенькие. Вот уже младших начали обуздывать. И легче, братья. Я вот хочу совет дать, у кого еще вот дети так вот в таком подростковом возрасте, занимайтесь служением, благослови вас Господь, братья, но за семьи нам придется отвечать. И если у нас база будет очень плохая, если с семьями у нас будет не все в порядке, плохой контакт с детьми или детей мы потеряем, это нам будет уроном отражаться в нашем служении. Поэтому обращать внимание нам на детей надо.